полутьме поблескивают золотом переплеты книг и альбомов с гербариями. У той стены, что напротив выходящего на улицу окна, папоротники покрывают мельчайшими капельками испарины крышу оранжереи. А город снаружи по-прежнему безмолвен. Даже более или менее отдаленный грохот французских бомб, летящих с Трокадеро, они, кстати, теперь ложатся все ближе и ближе к этому кварталу, не нарушает жаркого предвечернего спокойствия. Французы не обстреливают Кадис уже 4 дня, и потому кажется, будто война снова стала далека безмерно. И будто не имеет ни малейшего отношения к ритмичному, как всегда, биению кадисского пульса. Последнее боевое столкновение имело место вчера утром. Жители полезли с подзорными трубами на вышки и на плоские террасы крыши, чтобы понаблюдать, как разворачивается морской бой. Французские «Брик» и «Филюга», вынырнув внезапно из маленькой бухты Рота, напали на караван. Несколько тартан шло из Альхесираса под конвоем 2 испанских канонерок и английской шхуны. Безмятежную синеву заволокло пушечным дымом, оглушило канонады, и 2 часа кряду горожане могли наслаждаться зрелищем, то изъявляя рукоплесканиями свой восторг, то горестно вскрикивая, когда военное счастье изменяло союзникам. Лолита и сама, под просвещенный комментарий старого Сантоса, «Ну вот, смотрите, сеньорита, та дальняя тартана, считай, пропала. Отбили ее, как все равно овечку от стада, и сейчас утащат». Следила с вышки за маневрами кораблей, слушала, как перекатывается гром орудийной пальбы, покуда ветер с востока гонял по небу клочья порохового дыма. Дело кончилось тем, что французы, пользуясь благоприятным ветром, который кренил британскую шхуну и не давал испанскому корвету сняться с якорной стоянки и пойти на выручку, смогли улизнуть с добычей 2 кораблями, уведенными из-под носа у пушкарей крепости Сан-Себастьян. А 3 недели назад с той же самой вышки, оперев о подоконник английскую трубу, Лолита, на сей раз одна, смотрела, как из гавани в новый поход отправляется кулебра. И сейчас в полутьме кабинета Лолите очень отчетливо вспоминаются «Вест-Норд-Вест», зыбь на полной приливной воде бухты и тендер, который, держась поближе к скалам Пуэркаса и подальше от французских береговых батарей, шел сначала вдоль берега, огибал городские стены до Сан-Себастьяна на самой оконечности перешейка. А добравшись туда, прибавил парусов, поставил, кажется, топсель и бомб-кливер, развернулся носом к югу и стал исчезать в безмерном синем пространстве. Белые крапинки парусов делались все меньше, пока и вовсе не пропали из виду. И позднее, когда спустившийся вечер тронул восточный край небосклона лиловыми тонами, Лолита все еще стояла на вышке и всматривалась в пустынный горизонт. Не шевелилась, вот как сейчас у себя в кабинете. Пыталась удержать в памяти образ удаляющейся кулебры и сама себе удивлялась. Кажется, так стояла она всего лишь во второй раз в жизни. А первый был 20 октября 1805 года, когда бесчисленные корабли Вильнёва и Гравины после долгого и мучительного безветрия начали, наконец, выход из гавани, а отцы и сыновья моряков, их братья, жены и прочая родня толпились на крышах, террасах, башнях, стояла и молча глядела вслед эскадре даже после того, как вдали скрылся парус последнего корабля, ушедшего к роковому мысу под названием Трафальгар. Лолита Пальма, прислонясь к стене, продолжает вспоминать. Дозорная вышка, море. Вот эта же обтянутая кожей медь подзорной трубы в пальцах и соднящее ощущение необъяснимой смутной пустоты и неодолимая скорбь дурных предчувствий. Рассердясь на себя, она спрашивает, при чем тут кулебра? И в тот же миг, возникнув в памяти внезапно, как вспышка выстрела, задумчивая и осторожная улыбка Пепе Лобо заставляет ее вздрогнуть всем телом. Кошачьи глаза изучают ее. Глаза, привычные созерцать море и смотреть на женщин. Глаза, которые он не отвел, услышав от нее однажды, говорят, что вы не кабальеро, капитан Лобо. И она вовек не забудет его спокойный и бесхитростно искренний ответ. Так и есть. Я в самом деле не кабальеро. И не чьюсь им стать. Как выброшенная на берег рыба, Лолита жадно ловит теплый воздух широко открытым ртом. Раз и другой и третий. Скользнув за влажный вырез халата, рука ложится на обнаженную грудь, и Лолита чувствует под пальцами тот же бешеный ток крови, что заставлял биться жилки на запястьях при последней встрече на площади Сан-Франциско. Когда шел разговор о драконовом дереве и прозвучали слова, которые, как ей теперь кажется, выговорила не она, а какая-то посторонняя женщина, «Вы должны будете рассказать мне об этом, капитан. Нет, не сейчас, как-нибудь в другой раз, когда вернетесь». Лолита не забыла ни смуглых широких кистей, ни подбородка, на котором, хоть он и был совсем недавно выбрит, в тот утренний час уже снова проступала плотная темная щетина. Ни жестких, на вид, по крайней мере, волос, ни густых, низко отпущенных, углом подстриженных бачков, придающих капитану еще больше мужественности, ни улыбки белоснежной чертой, рассекающей смуглое лицо поперек. И сейчас, в эту самую минуту, вновь видит его на кренящейся палубе, волосы взлохмочены ветром, прищуренные от солнечного блеска глаза, высматривают на горизонте добычу. Она по-прежнему стоит у окна, слушая тишину города. Опущенные жалюзи — не помеха горячему воздуху, проникающему снаружи. Дни, когда задувает левантинец, уже миновали, и Кадис похож теперь на корабль, дремлющий в недвижной теплой воде своего собственного Сарагосового моря. На корабль-призрак, где Лолита Пальма — единственный член команды. Единственный, кто выжил. Так чувствует она себя сейчас, когда в жарком безмолвии стоит, прислонясь к стене, и думает о Пепе Лобо. Все тело в испарине, влажна даже кожа на затылке под волосами. Бисеринки пота скатываются оттуда, где под шелком халата сходятся ее бедра. Под куполом небес, густо усыпанным звездами, виднеется громада Пуэрто-де-Тьерре. Рахелио Тиссон, пройдя вдоль выбеленных стен монастыря Санто-Доминго, сворачивает налево. Масляный фонарь освещает только угол улицы Галета. Дальше она тонет в темноте. И оттуда на звук комиссаровых шагов выныривает чья-то тень. «Вечер добрый, сеньор комиссар», — говорит тетушка Перехиль. Тиссон не отвечает. Повитуха приоткрывает дверь, показывая освещенное пространство. Внутри горит свеча. Тиссон следом за повитухой входит в узкий коридор с облупленными стенами. Пахнет сыростью и кошками. На улице зной, а здесь холодно. Как будто вошедшие перенеслись в другое время года. Кума говорит, что расстарается.
«Да уж надеюсь».
Старуха отдергивает занавеску. Открывается каморка, все стены которой затянуты хересскими одеялами, а на них висят образки, литографии святых, обеты из воска и жести. На резном буфете, неуместно изысканном здесь, устроен маленький алтарь, цветная олеография, вставленная в стеклянный футляр и освещенная плошкой. Середину занимает столик с жаровней, а на нем в латунном шандале горит свеча. И тени пляшут на лице женщины, что сидит в ожидании, положив руки на стол. «Вот, сеньор комиссар, это она и есть. Каракола». Тиссон не снимает шляпу. Без церемоний садится на свободный стул, ставит трость между колен и смотрит на женщину. Та, в свою очередь, обращает к нему неподвижный, безучастный взгляд. Возраст ее определить трудно. Можно дать и 40, и 60. Волосы выкрашены в красновато-медный цвет, кожа на лице, в котором есть что-то цыганское, гладкая, без морщин. По локоть голые, пухлые руки унизаны золотыми браслетами. Не меньше дюжины, прикидывает комиссар. На груди огромное распятие, медальон, скапулярий с вышитым образом Пречистой Девы, какой именно Тиссону не разобрать.
«Я уже рассказала куме о том, что вас заботит, сеньор комиссар», — говорит тетушка Перехиль. «Оставляю вас наедине».
Тиссон кивает и, не произнося ни слова, раскуривает сигару, меж тем, как шаги повитухи смолкают в отдалении. Потом выпускает кольцо дыма и, покуда оно не рассеивается над пламенем свечки, сквозь него рассматривает женщину.
«Что скажешь?»
Молчание. Тиссон слышал, разумеется, о Караколе. Его ремесло в том и состоит, чтобы все про всех слышать, но до сегодняшнего дня не видел. Знает, что обосновалась в Кадисе лет 6-7 назад, а до того торговала в Уэльве пончиками. По городу идет о ней слава блаженной и ясновидящей.
простонародье ломится к ней за советом и помощью. Тем она и кормится. Женщина закрыла глаза и нараспев произносит что-то неразборчивое. Молится, что ли? Не успели начать. «Он будет убивать еще», — после паузы говорит ясновидящая. «Он снова сделает это». «Странный какой голос», — думает Тисон. «Скрипучий и надтреснутый, похож на стон больного животного». «Откуда ты знаешь, что это он?»
«Знаю».
Тисон задумчиво посасывает сигару. «Ну, для этого мне не надо было приходить сюда. Обошелся бы и без тебя».
«Кума Перехиль сказала, что...»
«Брось каракола!» Комиссар взмахом руки заставляет ее умолкнуть. «Брось!» «Пришел, потому что дергаю за любую веревку. Кто знает, чем черт не шутит». «Да уж, видно, в конец отчаялся, если решил обратиться к ясновидящей». Особых надежд, впрочем, не питая. Это уж само собой. Он старый пес, он зубы на этих делах съел и видал и не таких сказочниц. Но недаром же сказал только что, чем черт не шутит. Простая логика подсказывает, что последнее убийство было совершено до того, как упала бомба. И после такого Тисон не склонен пренебрегать ничем. И хвататься будет за любую идею, какой бы абсурдной она ни казалась. Встреча с Караколой тоже выстрел вслепую. Очередной. И, кажется, не последний. «Вы верите, что нам не почиет благодать?»
«Что? Кто почиет?»
Женщина рассматривает его боязливо, не отвечает. Тисон, сильно всосав дым, заставляет огонек на конце сигары разгореться ярче. «Нет, не верю. Ни в твою благодать и ни в чью».
«Зачем же тогда пришли?»
«Хороший вопрос», — говорит себе комиссар. «Дельный».
«Служба», — отвечает он, — «надо выяснить кое-что. А оно никак не выясняется».
«Ну вот что, Каракола, надо думать...» «Кума сказала тебе, со мной лучше не финтить». Из тьмы появляется черный кот и, обогнув стол, начинает тереться о комиссаровы сапоги. «Тебя только, тварь, не хватало».
«Так что скажи сразу и честно, видишь ты что-нибудь такое, что может мне пригодиться? Не видишь — не беда. Встану да пойду. Прошу только об одном. Время мое даром не трать».
Каракола замирает, устремив немигающий взгляд в одну точку где-то за спиной Тисона. Наконец она смыкает веки, комиссар воспользовался этим, чтобы отшвырнуть кота, и вот снова поднимает их. Смотрит с отсутствующим видом на жалобно мяукающего зверя, а потом на посетителя. «Вижу мужчину». Комиссар в углу рта дымит сигара, навалившись локтями на стол, мрачно подается вперед.
«Ты это уже говорила. Меня интересует, как это связано с теми местами, по которым бьют французы».
«Не понимаю, о чем вы?»
«Я спрашиваю, имеют ли какое отношение к убитым девушкам французские бомбы?»
«Какие бомбы?»
«Те, что падают на Кадис, бестолочь».
Кажется, что взгляд обращен на него сверху вниз. Женщина смотрит сперва растерянно, а потом неодобрительно.
«Больно уж вы недоверчивы, сеньор, и суровы. При вас благодать меня не осенит».
«Да ну же, напрягись, постарайся. Зря, что ли, я сюда пришел?» Снова взгляд ясновидящей исчезает в неопределенной точке. Руки ее теперь скрещены на груди, поверх распятия и скапулярия. Долго молчит, две Авы Марии можно успеть прочесть, и, наконец, моргнув, качает головой.
«Невозможно, не могу сосредоточиться».
Тисон снимает шляпу, чешет в затылке. Снова надевает. Он обескуражен и еле сдерживается, чтобы не встать и не уйти. Кот прокрадывается мимо с чрезвычайной осторожностью, описывая дугу подальше от его ног.
«Попытайся еще раз, Каракола».
Со вздохом женщина чуть поворачивается к образу Христа на шкафу, будто беря Господа в свидетели своей искренности. Снова устремляет взгляд в пустоту. «Теперь три Авы Марии», — прикидывает комиссар.
«Что-то видится, погодите».
Молчание на этот раз недолгое. Веки смежены. С тихим перезвоном золота протягивается рука в браслетах.
«Пещера какая-то или погреб, темное место».
Полицейский еще больше подается вперед. Сигару он изо рта вынул и неотрывно глядит на Караколу.
«Где?» «Здесь, в городе?»
Та по-прежнему не открывает глаз, не опускает руку. Отводит ее чуть в сторону, будто указывая направление. Да, пещера, святое место. Тисон собирает лоб в морщины. Ну, готово дело, думает он. Ты про святую пещеру? Это подземная церковь возле собора Росарио. Как и весь Кадис, комиссар отлично знает ее. Место намоленное так, что дальше некуда. Если Каракола ведет речь о ней, завершает он свою мысль, сейчас проломлю ей башку, а эту крысиную нору подожгу. Ты что, издеваешься надо мной? Женщина со вздохом разочарования откидывается на спинку стула, смотрит на Тисона сукоризной. Не могу. У вас веры нет. Не могу помочь вам. Хватит придуриваться, ведьма ты недоделанная. При чем тут моя вера? От звонкого удара тростью по столу шандал подпрыгивает и падает на пол. Свеча гаснет. Я тебя засажу, сволочь старая. Женщина в испуге вскакивает, пятится в угол, закрываясь от второго удара, который грозит обрушиться ей на голову. Теперь лишь масляные плошки на алтаре освещают ее искаженное страхом лицо. «Вякнешь кому-нибудь хоть слово об этом, убью!» Еле сдержав желание отколотить ее, полицейский поворачивается и почти на ощупь пробирается в коридорчик, зверским пинком отшвыривает не вовремя сунувшегося под ноги кота и оказывается на улице Галета, ничего не соображая от ярости. Делает еще несколько шагов и изливается свирепым потоком брани, злясь при этом больше на себя, чем на ясновидящую. «Болван безмозглый! Суевер! Придурок!» — повторяет он снова и снова, торопливо шагая по темным проулкам квартала Санта-Мария, так, словно торопливость эта поможет ему поскорее оставить все это позади. Как он мог поверить в это? Хоть на миг поддаться надежде? На посмешище себя выставил олух. До самого угла улицы Игера он продолжает бесноваться. Там останавливается в темноте. Из ближних кабачков в разнобой доносится перезвон гитар. Мелькают тени, темные фигуры стоят в проемах ворот и на перекрестках. Слышны мужские голоса, женский смех, приглушенный говор, пахнет блевотиной и вином. Сигару он то ли выбросил по дороге, то ли выронил изо рта. Не помнит. Из портсигара русской кожи достает другую, черкнув спичкой о стену, прикуривает, сложив ладони щитком. Многое смертные могут познать, события прожив и изведав, только грядущего ход предугадать не дано. Строфы Софокла, он знает перевод профессора Барули едва ли не наизусть, стучат у него в ушах, пока Тисон, усиленно насасывая сигару с желанием успокоиться, шагает по узким темным улочкам Моряцкого квартала. Никогда еще не был он в такой растерянности, не видя впереди ни знака, ни вехи, ни метки. Никогда еще не испытывал такого острого чувства бессилия, сковывающего разум, заставляющего мычать, как загнанный разъяренный бык, который напрасно ищет невидимого, неуловимого врага, чтобы отомстить ему за свой бессильный гнев и горечь разочарования. Комиссар будто натолкнулся на стену, стену безмолвия и тайны, и совладать с ней не могут ни опыт, ни расчет, ни чутье старой ищейки. С тех пор, как все это началось, Кадис для Рахелио Тисона перестал быть его владением, вотчиной, где он мог безнаказанно делать все, что заблагорассудится, ничего не боясь, никого не стыдясь. Город превратился в шахматную доску, в каждой клетке своей таящую опасность. Доску, по которой неведомые фигуры скользят у него перед глазами с вызывающей оскорбительностью, делая непостижимые ходы. Четыре пешки уже потеряно. И ни единой улики. Время идет, а он остается в растерянности и столбнике, и словно бы получает и покорно сносит ежедневные оплеухи. И ждет озарения, проясняющей вспышки, знака, чего-нибудь, что подсказало бы верный ход. Напрасно ждет. Поигрывая тростью, он прошел уже довольно далеко. На маленькой площади перед башней Мерсет, под фонарем из картона и зеленой бумаги, прогуливается женщина с непокрытой головой, мантилья опущена на плечи. Когда комиссар поравнялся с ней, она останавливается, дает разглядеть себя, поправляя мантилью и одновременно показывая низко вырезанный корсаж и перетянутую талию. Зеленый свет падает на ее лицо. Молодая, очень молодая, лет 16-17. Тиссон не знает ее. Без сомнений, из тех, кто наводнил город в последнее время, спасаясь от войны и голода. В наши времена хорошо быть женщиной, не без цинизма, думает он, уж, по крайней мере, сыт всегда будешь. Не желаете, сеньор, время провести? Документы есть? Лицо девушки стремительно меняется. По тону и ухваткам она чует полицейского. Устало лезет куда-то под одежду и достает удостоверение, разворачивает его в свете фонаря. Тиссон смотрит не на бумагу, а в лицо. Светлокожая, белокурая, миловидная. Утомленный вид, круги под глазами. Очень может быть, что он сам или кто-то из его подчиненных шлепнул печать, получив оговоренную мзду деньгами или в обмен на какую-нибудь услугу от сводни или кота. «Живи, бери и давай жить другим. Это уж как водится». Девушка прячет бумагу и смотрит в бок, ожидая, что полицейский отвяжется. Он бесстрастно разглядывает ее. Вблизи она кажется еще более юной и хрупкой. Похоже, ей не больше 15. «Куда водишь клиентов?» На лице у нее усталая, скучливая покорность. Смотрит по-прежнему в конец улицы. Вяло показывает на ближайшую подворотню. «Вон туда». «Пошли». Рахелио Тиссон шлюхам не платит. Спит с ними, когда захочет. Задарма. Это одно из преимуществ его положения в городе, официальная безнаказанность. Иногда захаживает в фешенебельное заведение вдовы Мадрасу на улице Кобус, иногда в бордель Доньи Росы, иногда в веселый дом, не так давно открытый на задах Ментидеро, некой англичанкой зрелых лет. Порою, под настроение, совершает набеги в самые злачные городские кварталы, на улицу Санта-Мария и еще одну, темную и безымянную, перед Пуэрте-де-Калетой. Комиссар не церемонится и не деликатничает с барышнями этого сорта, как, впрочем, и любого другого. Все, продающие свое тело в Кадисе, знают твердо, комиссар Тиссон далеко не тот, кто оставляет по себе приятные воспоминания, и со сколькими бы женщинами, гулящими, падшими или порядочными, он не имел дела, все при случайных встречах смотрят на него с подозрением. Но будь он проклят, если его это занимает хоть чуточку. Шлюхи, полагает он, шлюхи и есть, а те, кто это сразу не понял, рано или поздно уясняют свое житейское предназначение. Уважение к себе тоже можно внушать разными способами. Страх – один из них. Ну или, по крайней мере, это надежный союзник успеха. Убогая комнатенка на первом этаже. Старуха в трауре исчезает как тень, едва лишь признав в гости полицейского, а происходит это моментально. Топчан с подушкой и простынями, умывальный таз с кувшином, в грошовом шандале горит единственная свеча. В тяжелом спертом воздухе висит мерзостная вонь многих голых тел, некогда лежавших на этом топчине. «Что мне сделать, сеньор?» Изучающе глядя на нее, Тиссон стоит неподвижно. Шляпа на голове, трость в руке, меж пальцев тлеет окурок сигары. Снова что-то пытается понять и не может. Похож на музыканта, который тщится уловить в воздухе какую-то постороннюю диссонирующую ноту. Или на охотника, чутьем угадывающего в зарослях переплеск крыльев или в кустах чуть заметное шевеление. Комиссар не сводит глаз с девушки, будто хочет получить от нее отгадку чего-то ужасного, такого, куда и сам не в силах заглянуть. Снова он беспомощно уперся в стену тайны и безмолвия. Девушка без стеснения механическими движениями снимает с себя одежду. Бросается в глаза при этом, что крайняя ее молодость не помеха опытности. Шнуровка корсажа, юбка, чулки, длинная сорочка, замена нижней юбки, которую она не носит. И вот, наконец, замирает в неподвижной ноготе. Агарок сбоку освещает ее небольшое складное тело, круглые холмики белой маленькой груди, плавный изгиб бедра, стройные ноги. Голая, она кажется еще более хрупкой. Взглядом спрашивает у комиссара, что ей делать дальше. Его безучастное молчание сбивает ее с толку, Тиссон читает в ее глазах подозрение и тревогу. «О, словно говорят они, да он из этих, из причудников, Боже, сохрани и помилуй!» «Ляг, лицом вниз!» Угадывается ее приглушенный вздох. предвидит или точно знает, что последует за этим и что ждет ее. Покорно подходит к топчину, ложится ничком, плотно сжав ноги, а руки раскинув в стороны. Лицом в подушку. Не впервые ее заставляют кричать, думает Тисон. И не от наслаждения. Когда, отшвырнув окурок, он подходит ближе, то видит лиловатые следы кровоподтеков на ягодицах и бедрах. Клиент какой-нибудь воспламенился свыше меры, или сутенер объяснял, что к чему. «И привязь конскую взяв, скрутил, и сечь стал звонким двойным бичом, ругаясь дурно, не люди, но Бог внушал те речи безумцу». Слова Аянта размеренно и зловеще гудят в голове комиссара. «Вот как это происходит», — говорит он себе, глядя на обнаженное тело. «Вот что видит тот неведомый убийца, когда бичом снимает у своих жертв мясо с костей». Протянув трость, Тисон кончиком ее ведет по спине девушки, начиная с ямки на затылке. Очень медленно, пять за пятью, продвигается вниз. Пытаясь понять, заглянуть в бездну ужаса, что движет человеком, за которым он охотится. «Ноги раздвинь». Вздрогнув, девушка повинуется. Трость продолжает свое медленное скольжение, добралась до ягодиц. По дереву до самого бронзового набалдашника проходит дрожь, которая с каждой секундой все сильнее сотрясает девушку. Лицо ее по-прежнему уткнуто в подушку. Раскинутые руки сведены судорогой, пальцы мнут и комкают простыню. Ее колотит озноб. «Нет, пожалуйста», — задушенно стонет она, — «пожалуйста, не надо». Дрожь ужаса достигает Тисона, мурашками прокатывается по коже, пробивает с ног до головы, как если бы он сию минуту заглянул в жерло бездны. Да нет, еще больше это похоже на ошеломляющий внезапный удар по голове. Непроглядная пугающая чернота, будто разверзшаяся у самых ног, заставляет пошатнуться и отступить. Он натыкается на таз и кувшин, и они с грохотом летят на пол, заливая все водой. Это приводит его в чувство. Еще мгновение он стоит неподвижно, сжимая трость, отупело глядя на распростертое ногое тело. Потом достает из жилетного кармана дублон в два эскудо. Пальцы его холоднее золота монеты. Швыряет его на простыни рядом с девушкой. Потом, почти крадучись, поворачивается к ней спиной, выходит на улицу и медленно удаляется во тьму. Столбы черного дыма вздымаются в небо на всем пространстве от Тракадеро до Пуэркоса, обволакивают бухту. Вот уже 32 часа, как капитан де Фоссё не может высунуть голову из-за парапета. Обстрел идет по всей линии. И на этот раз не прицельная бомбардировка Кадиса или передовых позиций в Пунталисе, Караке или на мысе Суасо, но артиллерийская дуэль между испанскими и французскими батареями, бьющими из всех калибров. Яростная перестрелка, где сколько дашь, столько и получишь. Целую неделю ходили противоречивые слухи, что испанцы якобы высадили десант на Альхесиросе, а их иррегулярные части заметно оживились на участке между побережьем и Рондой. И вот вчера на заре началось. Герильеры в самом деле в нескольких местах форсировали большой канал на Исла-де-Леоне и ударили по французским позициям вокруг Чекланы. Действия эти, направленные в первую очередь на Венту Оливар и гостиницу Солидат, были поддержаны канонерками из Сураки, Галиньероса и Санкт-Петри, которые прошли каналами, ведя очень оживленный огонь. И обстрел не прекратился даже после того, как испанцы, перебив всех, кто попал под руку, заклепав неприятельские орудия и взорвав склады провианта и огневого припаса, вернулись во свояси. Если верить рассказам егерей, которые рыщут взад-вперед по всему фронту, передавая приказания, герильеры сегодня рано утром снова переправились через Большой канал и атаковали французские форты в Польвере и на мельницах в Альмансе и Монте-Корто. Там и сейчас идет бой, и вся восточная часть бухты тонет в дыму и пламени. И положение сложилось такое, прямо сказать, нехорошее, что даже самому капитану де Фоссё пришлось в исполнении приказа управлять огнем батарей с Кабесуэлы и форт Луиса, бьющих по испанской крепости Сан-Себастьян, расположенной не далее, чем в 1000 туазов, на самом острие перешейка и запирающей бухту в самой узкой ее части, прямо напротив Тракадеро. Земля сотрясается от грохота, дрожат обшитые досками, обложенные фашинами эскарпы. Скорчась за бруствером, капитан высунул в амбразуру подзорную трубу, держа ее на некотором отдалении от правого глаза. Предосторожность не лишняя после того, как от недавнего разрыва, когда все вокруг содрогнулось, едва не выдавил себе медным окуляром глазное яблоко. Он уже больше суток не спит, ест только черствый хлеб, пьет мутную теплую воду. Под таким огнем, разорвавшим нескольких солдат в клочья, ни один маркитант сюда не сунется. Капитан потен и грязен, в волосах, на лице и на одежде пыль, взметенная разрывами. Себя он, конечно, не видит, но одного взгляда на тех, кто поблизости, довольно, чтобы понять. Сам он выглядит столь же плачевно. Изможденный, осунувшийся, с красными воспаленными пылью и порохом глазами, откуда текут слезы, оставляя дорожки на превратившемся в глиняную маску лице. Де Фоссё направляет трубу на Пунталес, маленький и укладистый испанский форт, прочно притулившийся за своими стенами к черным скалам перешейка, который постепенно обнажает отлив. Отсюда, с материкового берега бухты, напротив которого направо тянутся на 1,5 мили могучие укрепления Пуэрто-де-Тьерры, а налево не менее внушительные и грозные бастионы Картадуры, 6 центральных амбразур Пунталеса, глядящие прямо в лицо капитану, напоминают нос корабля, неподвижного, но в любой миг готового прянуть вперед. Через равные, точно отмеренные промежутки времени его бойницы одна за другой озаряются вспышками. Следует раскат орудийного выстрела и спустя несколько секунд грохот разрыва. Это на французскую батарею прилетела бомба или граната. Но императорские артиллеристы без дела тоже не сидят. Методично бьют по испанскому форту из осадных орудий в 24,18 фунтов и 8-дюймовых гаубиц. При каждом попадании вздымаются над землей густые тучи пыли, поглядывая, как в небе дерзко полощется флаг. Каждые 4-5 дней он, превращенный шрапнелью в решето, заменяется новым. Капитан уже довольно давно смог оценить профессиональные навыки неприятельских пушкарей. Надо отдать им должное. За 18 месяцев непрестанного огня, своего и вражеского, они закалились и развили упорство и сноровку, поистине достойные восхищения. Де Фоссё считает, что это какое-то природное свойство испанцев. Недисциплинированные, нерасторопные, нестойкие в чистом, что называется, поле, в обороне они под воздействием присущего им высокомерия и страсти к убийству обретают отвагу, а гордый и непреклонно терпеливый нрав делает их особенно грозными. И вот так у них ведется спокон веку. С одной стороны военные неудачи, нелепая политика, несуразная религия, а с другой – слепой, дикий патриотизм, почти самоубийственная выдержка и ненависть к врагу. Форт Пунталес – очевидный тому пример. Его гарнизон, заживо, казалось бы, похороненный беспрерывным французским обстрелом, упрямо продолжает огрызаться огнем и посылать в ответ бомбы. Вот одна такая попадает в этот миг в соседний бастион, рядом с 18-фунтовым орудием. Черная граната ударила в верхний край парапета, отскочила и, чертя в воздухе дымный след от готовой вот-вот взорваться трубки, покатилась к фашинам. Капитан, чуть приподнявшийся, чтобы увидеть, где она остановится, видит, как прислуга ближайшего орудия с криками бросается в рассыпную или падает ничком на дощатый настил. Де Фоссё втягивает голову в плечи, сжимается у своей амбразуры и вслед за тем... Бастион вздрагивает от взрыва. Во все стороны летят комья земли, щепки и осколки. Они еще не успевают осесть, как слышится протяжный дикий вопль. Капитан, снова подняв голову, видит, как мимо несколько человек проносят раненого. Из обрубка ноги, оторванной по самое бедро, ручьем хлещет кровь. «Не дадим спуску этим бандитам!» — кричит лейтенант Бертольди, стараясь ободрить своих солдат. «Око за око! Отомстим за товарища!»